18 часов в Москве на канале «Дилетант», как всегда, по вторникам в это время. Программа «Параграф 43». Программа, в которой два учителя некогда 43-й школы, действующий Леонид Кацва и бывший Алексей Кузнецов, рассуждают о различных периодах российской истории в контексте преподавания в средней, условной средней школе. И вот Татьяна Данилова, прочитавшая анонс нашей передачи, пишет очередной грустный рассказ о провалившейся конституционной реформе. Да, Татьяна, вы правы в той части, что это рассказ, безусловно, о несостоявшейся, я бы сказал, конституционной реформе, а вот будет он грустным или нет, это мы посмотрим, это как получится. Потому что, как всегда в жизни, есть место, в том числе и для достаточно забавных моментов. И я парочку могу себе представить в рассказе о событиях 1730 года. Но мы начнем, как это у нас принято, не торопясь, и издалека. И, собственно говоря, мы сегодня, наша передача называется «Пункты для царицы». Пункты имеются в виду предложенного ей, значит, документа, который получит, одно из названий, которое он получит, «Затейка верховников», точнее, это не документ получит, а вообще вся эта конструкция. Вот, основной несущей частью которой будет документ. Но начнем мы из того, что уточним одно достаточно спорное понятие, да, так сказать, один достаточно спорный термин, и поговорим об одном документе, который имеет непосредственное отношение ко всей этой ситуации. Спорный термин – это абсолютно устоявшееся, в любом учебнике вы встретите по соответствующей эпохе, название последующих за смертью трех четвертей века эпоха дворцовых переворотов.
Да? За смертью Петра Великого.
Петра Великого, Петра Первого,
да. Ты слова Петра Великого пропустил и сказал прошу, просто за смерть, за смерть три четверти века.
Хорошо, да, мысль обогнала речь. За смертью Петра Первого, естественно, за 25-м годом, эпоха дворцовых переворотов, коих насчитывают 8, да, да. От смерти Петра до гибели Павла 8 штук.
Да, ну, на самом деле, восьмой переворот, который вообще относится к 1801 году, его все-таки всегда выводят из эпохи дворцовых переворотов, потому что он отстоит от предыдущего почти на 40 лет. Но эпоху дворцовых переворотов действительно обычно протягивают, так, по крайней мере, это в большинстве учебников, так это в экзаменационных материалах, с 1725 по 1762 годы. Мне всегда казалось, что это не совсем правильно, потому что переворот, который привел на трон Екатерину Великую и, соответственно, сверг Петра III, тоже отстоит от предыдущего на 20 с небольшим лет. Поэтому мне бы казалось, что об эпохе дворцовых переворотов нужно говорить более сжато. Это, с одной стороны, 25-30-е годы, на которые приходится 4 из 8 переворотов. И, наверное, сюда же можно отнести 40-41-й годы, где еще 2 переворота. Ну, давайте перевороты все-таки назовем.
Хорошо.
Значит, первый переворот – это вступление на трон Екатерины I. Переворотом считается потому, что решающую роль сыграла гвардия, что закону противоречило.
Бутурлин открыл окно, как известно. Да, там был построен Семеновский полк.
Второй переворот – это падение Меншикова. Третий и четвертый – это, соответственно, 30-й год, перевороты, которые буквально там днями друг от друга отделены. Вот их уже 4. Ну и дальше это, соответственно, свержение Берона и свержение Анны правительницы Леопольдовны. Анны Леопольдовны и малолетнего императора Ивана VI. Дело в том, что те, кто учился давно, вот люди не только моего возраста, но даже, я думаю, лет на 20 меня моложе, должны помнить, что всегда говорилось так, переворот, в отличие от революции, это просто приход к власти другой лица, придворной группировки там, или других лиц, и ничего это не меняет. Но вот как раз события 1730 года, они как раз доказывают, что меняет иногда перевороты очень многое. То есть дворцовый переворот может действительно ничего принципиально не изменить, просто поменять группировку, стоящую у власти, а может изменить даже социально-политический строй. Ну, политический во всяком случае. Ну, вот после такого предисловия, наверное, уже можно говорить о том, почему вдруг вообще началась эта эпоха дворцовых переворотов. Дело в том, что, понимаете, в допетровской Руси или России не было никакого закона о престолонаследии, а была традиция. И традиция это говорила, что на престол вступает старший сын. Причем так получилось, что начиная с времен Ивана Грозного, даже никогда не возникал вопрос сын или брат. Потому что когда умер царь Иван, никаких братьев у него давным-давно не было, его единственный родной брат
Юрий
давным-давно умер. Федор Иванович умирал, детей у него не было, брат его, и то единокровный, а не родной, тоже давным-давно уже к тому времени отправился в лучший из миров, династия пресеклась. У Бориса Годунова был один сын, и мы знаем, что он недолго удержался на престоле. Василию Ивановичу Шуйскому не пришлось передавать престол по наследству. У Михаила Федоровича был сын, и никаких братьев не было. У Алексея Михайловича...
Причем сын же был единственный, да? У Алексея Михайловича не было братьев,
по-моему. У Алексея Михайловича не было братьев тоже. А вот дальше как раз началось. Потому что Федор процарствовал неполный год, по-моему... Нет, господи, глупости говорю. Федор процарствовал с 76-го до 82-го года. Но... умер он, оставив, не оставив ребенка, потому что у него родился сын Илья, но он умер, по-моему, в двухнедельном возрасте. Дальше известная история о том, как на престоле оказались сначала младший, а потом оба, а потом правила от их имени сестра, в общем, бог знает что.
Стрелецкие бунты,
иными словами. Да, все это регулировалось традицией.
В случае, если с традицией было непонятно, подключалась Боярская дума, как в случае с Годуновым.
Боярская дума, Земский собор.
Ну, в общем, тоже некие традиционные институты.
Да, формально избирал, конечно, Земский собор. А в случае с посажением на трон рядом с младшим братом Петром, старшего брата Ивана, там и Земского собора не собирали, просто стрельцы вынудили это сделать. Но это, так сказать, даже не введение, это предисловие. А введение начинается с того...
Давайте мы попросим Сашу нам дать первую картинку, пусть наш рассказ сопровождает красивая женщина.
Прекрасно.
Ну, по крайней мере, красивая женщина по версии Петра Первого.
К ней мы уже как раз сейчас подходим.
Да.
Дело в том, что первый брак, как известно, у Петра Первого не задался. Сына своего от этого брака, Алексея Петровича, он толком не воспитывал, никаких отцовских чувств, видимо, к нему не питал.
Кроме когда чувства раздражения, я так понимаю, периодического.
Ну, там это как раз связано с тем, что когда он женился на Екатерине, и у него родился от любимой женщины другой сын, они его в семье называли Шишечка, вообще его звали Петр Петрович, да?
Петр Петрович. Угу.
То старший ему стал казаться помехой, Екатерине он... тоже казался помехой. Одним словом, кончил все это тем, что Алексей Петрович, которого Петр принуждал не просто отказаться от престола, но и постричься в монахи.
Я уверен, что мы эту ситуацию будем отдельно
да,
разбирать
сейчас подробно. Сейчас не будем о ней говорить. Не он бежал за границу, из-за границы был вытащен, судим, приговорен к смерти и... вот накануне казни странным образом умер в тюрьме. Скорее всего, был удавлен. Душин,
да, да.
Но, так сказать, не задалось опять. Потому что вот этот младший сын, на которого Петр возлагал надежды, в 4-летнем возрасте скончался. И таким образом, к тому моменту, когда Петру Алексеевичу пришло время помирать, у него оставались... внук от старшего сына.
И традиция однозначно, насколько я понимаю, склонялась к этому варианту.
Да. Вдова и дочери. Две дочери от второй жены, рожденные до брака и, соответственно, незаконно рожденные. Предвидя эту ситуацию, после смерти младшего сына, Петр издал совершенно удивительный закон, который иначе как узаконенным беззаконием нельзя назвать.
Угу. Он узаконенным произволом, по сути.
Ну, я и говорю об этом, что такое беззаконие. Произвол. Дело в том, что он, конечно, исходил из лучших побуждений. Ну, известно... Знаменитая реакция Петра на запрос военной коллегии. Военная коллегия просила его определить, как считать знатное шляхетство. Угу. Петр дал гениальный в своей бессмысленности ответ. Знатное шляхетство по годности считать. Угу. Что такое годность?
Каков, противоположность знатности.
Каков критерий годности, непонятно. То же самое здесь. Наследника должен назначить царствующий государь. Все прекрасно, потому что царствующий государь изберет того наследника, который ему кажется годным. Как мы знаем, это не всегда получается. Бывает, что и негодным выбранный наследник оказывается. Но тут Петра...
Вы ведь сейчас ни на что не намекаете.
Нет, конечно. Хорошо. Но Петра подстерегла другая беда. Беда стояла в том, что он настолько тяжело заболел, что придворные просто не решились его побеспокоить. Дело в том, что он болен был уремией. Это то, что называют в наше время...
мочевыводящие пути. Болезнь, ну, да.
Можно так сказать, да. В общем, боли такие, что к нему даже побоялись обратиться. Существует легенда, это точно совершенно легенда, не более, что Петр... потребовал бумагу и слабеющей рукой написал «отдайте все», и тут перо у него выпало из руки. Но даже если это так, то непонятна совершенно логика продолжения. Якобы он собирался написать «отдайте все Анне», имея в виду старшую дочь. Почему совершенно очевидно, что это легенда? Потому что исходит она из круга жениха Анны Петровны. Анна Петровна, как известно, была выдана замуж в Галштинию и находилась...
Не путать с Анной Иоанновной, да, это Боже разные, спаси. Это двоюродные сестры.
Да. Значит, находилась тогда вся эта галштинская братья еще в Петербурге, и совершенно очевидно, что, ну, здесь просто...
Ну, собственные интересы.
Да, тенденциозно... пытались обосновать права Анны на престол.
Лёнь, я хотел вот на каком моменте заострить внимание. Любая монархия зиждется на идее о том, что выбор монарха – это выбор высший, да? Так сказать, помазанники Божии. В данном случае, ну да, помазаннику Божьему, но предстоит сделать выбор вполне человеческий. Феофан Прокопович, как мы знаем, тут же это, так сказать, право монарха многоглагольно...
Правда воли монаршей, да.
Обосновывает в сочинении «Правда воли монаршей», совершенно верно.
Но ты понимаешь, в чем дело? Вот даже абсолютные монархи, если это абсолютизм, а не деспотизм, все-таки соблюдают
именно
законы,
потому
и в частности этом... закон о престолонаследии. Угу. Здесь Петр фактически этот закон о престолонаследии, так сказать, уничтожил. И, кстати, я думаю, что не все это понимают, что закон о престолонаследии появится в России вновь только в самом конце 18 века. Его примет Павел, а разработает первоначально, но не успеет принять, Екатерина Великая. Итак, что получилось? Дочери второстепенные кандидаты на престол, ну, во-первых.
Но кандидаты, потому что русская традиция знает несколько исключений.
Ну, я такого на самом деле не помню. Софья Алексеевна была правительницей при малолетних братьях.
Как и Елена Глинская.
Елена Глинская – это вдова, а не дочь.
Да, это но другой... это Рейгенша при малолетнем сыне.
Да, и тоже Рейгенша. Но это вообще другой пример, именно потому, что это вдова, а не дочь. Но дело тут даже не в этом, а дело в том, о чем я уже сказал. Значит, одной 19 лет Анне, другой 17 лет, и обе они рождены до брака. Для нас сегодняшних это, в общем, незначимо. А для людей 18 века незаконно рожденные дети, даже невзирая на то, что они были, так сказать, привенчаны, то есть, когда Екатерину... Петр венчал на, ну, вернее, он не венчал на царство, а
делал императрицей.
Да, провозгласил ее императрицей. Там был целый церемониал венчания, и они обошли с матерью вокруг аналоя, неся ее шлейф. Вот они были привенчаны. Тем не менее, в глазах окружающих они оставались незаконно рожденными.
Даже проблема пары веков раньше была у Елизаветы Английской, дочери Генриха VIII.
У самой Екатерины другая проблема. Вообще, судя по всему, Петр не Анну, а именно жену собирался делать своей наследницей. Но, вот, знаете, как говорят, судьба индейка. И еще говорят, карма. Дело в том, что во всей этой истории, я думаю, одна глубоко несчастная женщина должна была очень радоваться.
Евдокия Лопухина.
Евдокия Лопухина, сидя там в Покровском Суздальском монастыре женском. Дело в том, что брак этот, вот первый брак Петра, он не задался не просто потому, что Евдокия Лопухина была, как князь Куракин писал там, нравом, не сходная своему супругу. Да и кто бы был ему сходен нравом.
Не дай бог, да.
Да. А дело в том, что у него была устойчивая многолетняя любовница.
Анна Монс.
Анна Монс, да. Так сказать, трактирщика немецкой слободы Иоганна Монса. Жениться на ней в те годы Петр не мог, потому что это был страшный мезальянс. Вот в 12-м году он мог себе уже позволить такой мезальянс, и ему никто не смог бы, не то что сказать никто ничего не посмел бы, а даже криво ухмыльнуться никто бы не посмел. А тогда это было еще не так.
Хотя чухонская портамоя покруче вот дочери немецкого
трактирщика. То-то и оно, что вообще происхождение Екатерины I вещь довольно темная. По официальной версии, она, то есть по общепризнанной версии, она Марта Скавронская, видимо, дочь какого-то то ли горожанина лифлянского, то ли мелкого дворянина, попавшая в служанки в дом пастора Глюка.
При этом она еще солдатская жена вроде бы, да?
Да, как-то... но она вроде бы один день была замужем за этим шведским драгуном. Кажется, по фамилии Крауза, хотя вот тут я точно не помню. Ну и, в общем, биография ее до того, как Меншиков ее, извините за выражение, подложил в постель к Петру, довольно бурная. Вот. Но дело в том, что отказался Петр от намерения ее объявить наследницей из-за неверности, в которую он ее уличил за несколько месяцев до смерти.
И опять фамилия Монс.
О! С кем?
Да. Ладно бы еще с кем не быть.
Вот я почему и говорю про Евдокию Лопухину. С кем роман она затеяла, с кем интрижка? С младшим братом Анны Монс, Вильямом Монсом, камергером Вильямом Монсом. Петр, надо сказать, был чрезвычайный ходок по женской линии. Но тут надо понимать, не все то, что допускалось для мужчины, допускалось для женщины в начале 18 века. Конечно, мы знаем, 18 век, он Франция, галантный век.
Куртуазный век.
Да, и считалось для светской дамы не иметь любовника неприлично. Но дело в том, что Петр-то человек 17 века, российского 17 века, того века, в котором уличенную в неверности жену закапывали по шею в землю и оставляли умирать.
Согласно закону.
Да.
Это положение...
Это как раз согласно закону.
Да, да, это положение уложения.
И, кстати, эта сцена очень страшная. Прекрасно описана в знаменитом романе Алексея Толстого «Петр I». Так вот, обвинить в неверности императрицу было невозможно. Поэтому Монса, естественно, схватили, казнили, но обвинили его отнюдь не в похождениях любовных с императрицей, а в растрате, в воровстве казенных средств. И Петр поступил так. Он приказал выставить отрубленную голову Монса на колу. Жену повез кататься. Но Екатерина была уже ученая. Она видимо, многому научился от мужа, посмотрев на отрубленную голову недавнего любовника, она только произнесла, как грустно, что у придворных может быть столько испорченности. И все.
Интересно, сколько она эту фразу сочиняла и репетировала. Это же явно не экспромт.
Ну, понятно, что, видимо, готовилась к этому, да. Но, тем не менее. Итак, официального наследника нет. Решение должен принять Сенат. О том, как это принималось, ты уже сегодня говорил. Значит, вызванные были гвардейские полки, на самом деле, Меньшиковым. Меньшиков, понятно, не хотел, как и многие другие ближайшие сановники петровские, не хотели видеть на троне Петра II, потому что они полагали, подозревали, что мальчик повзрослеет, а дальше заинтересуется, а кто тут, собственно, приговор папе моему выносил?
Ну да. А там подписи
всего... И не полетят ли головы?
Всего бумон.
Да. Значит, в итоге императрицей становится Екатерина I.
Собственно, от подписи ведь уклонился всего один человек. Борис Петрович Шереметьев, да? Я не путаю ничего.
Путаешь, никто не уклонился. Уклонились духовные лица.
Ну, духовные лица, да. Но это как бы традиция такая.
И то
да.
Они ответили, что...
Да, но вот подписывать
им не полагается. Да.
А Шереметьев, разве есть его подпись под приговором?
Я не помню точно.
Мне кажется, что вот один. Вот
я не помню,
что старый лист Борис каким-то Петрович образом этого отвильнул, дня, по-моему.
Честно говоря, не помню, когда он умер. Так вот, значит, императрицей становится Екатерина I. Вот мы ее видим. И тут же она пошла, что называется, в разнос. Она начала пить. Она вела страшно нездоровый образ жизни. И в 2 года она довела себя до смертного конца. И вот тут начинается самое интересное.
Именно пьянством в основном, да?
Пьянством, разгулом, обильной жирной пищей. Угу. Вообще тогда много ели тяжелой пищи. Образ жизни, прям скажем, нездоровый. Угу. Она ведь умерла, по-моему, до 50 лет не дожив.
Ну, похоже, что да, да.
И дальше начинается самое интересное. Незадолго до смерти она подписывает завещание. Завещание входит в историю как тестамент. И оно необыкновенно интересное. Потому что наследника в первую очередь делает она своего приемного внука. Вот того самого Петра II.
Саш, дайте нам, пожалуйста, следующую картинку. Пора как
да,
раз.
Да, вот он перед нами, Петр II, того самого Петра Второго, который совсем недавно был ее соперником династическим. Значит, причем сказано так, вот он становится императором, он наследует престол со своими потомками, ну или, как в оригинале сказано, десцендентами.
Да.
В случае его бездетной смерти право на престол переходит к Анне с ее потомством, и только в случае ее бездетной смерти к Елизавете Петровне.
Вот это очень важно зафиксировать,
да.
Что в этом тестаменте...
Елизавета последняя.
И вообще были рассмотрены варианты. В том числе и тот, который будет реализован. Он умрет бездетным.
Это да.
Этот вариант был прописан.
Да. Да? Нет, он-то умрет бездетным, но престол к Анне не перейдет.
Вот я про это и говорил.
Совершенно верно.
Но я имею в виду, что воля императрицы была высказана.
Кажется совершенно невероятно, почему такое завещание она оставляет. Оказывается, помните пушкинскую характеристику Меньшикова? Полудержавный
властелин.
Так вот, дело в том, что полудержавным при Петре он, конечно, не был. При Петре вообще никто не был ни властелином, ни полудержавным, никем. Властелином был Петр, а полудержавным властелином его дубинка суковатая, который, кстати, Меньшиков попробовал не единожды. А вот при Екатерине I, которая в делах ничего не понимала, она была вообще женщина не глупая. Но Петр, который ее обожал и нежно любил, к делам ее никогда не допускал. Считал, что это не ее ума, так сказать, дела. Вот. Она всецело оказалась...
И ласково ей говаривал, дура ты у меня, Катька, да?
Всегда... Она полностью оказалась под влиянием Меньшикова. И Меньшиков фактически ей продиктовал завещание. Что изменилось? Почему Александр Данилович, который так не хотел видеть этого мальчика на престоле 2 года назад, вдруг так захотел его видеть на престоле теперь.
А он успел с ней подружиться.
Мальчику 12. А у Меньшикова есть дочь. Мария Меньшикова.
Которую, и... кстати, вот надо было нам картину Меньшикова в Березове, конечно, тоже сюда прийти.
Ну, да.
Ну, потому что она там, да. Ее-то больше нигде нет. Меньшикова мы сейчас вам покажем, не проблема. Саш, покажите нам, кстати, Меньшикова, вот сейчас о нем пойдет разговор.
Я должен сказать, спасибо. Что вообще, когда я думаю о Александре Даниловиче, мне приходят на ум две известные сказки. Одна сказка – это, конечно, «Золушка». Это вот такая натуральная усатая Золушка в парике, которая своими трудами необыкновенными добилась карьеры совершенно фантастической. Ну, ладно, так сказать, может быть...
Хотя Меньшикову гораздо больше подойдет «Кот в сапогах».
Про пироги это может быть и легенда, хотя известно, что как-то раз, когда Петр обрушился на него за коррупционные всякие дела и начал его лупить дубинкой, и кричать, что опять пойдешь пирогами торговать. Тот, недолго думая, он был находчив необыкновенно, к тому же, выскочил на улицу, у ближайшего пирожника выхватил этот блюдо, решето с пирогами, и, водрузив его на голову, вернулся во дворец, крича, вот кому пироги подовые. Петр захохотал и плюнул.
Вот. Я думаю, что легенда была не про пироги, легенда была про зайчатину. Там было что-то явно менее...
Вполне вероятно. Я говорю о другом, что сын совсем мелкого дворянина, дворцового конюха, бежавший из дому, бродяжничавший, сделавший вот такую карьеру, это, конечно, необыкновенная фигура. Но нет, ему не «Кот в сапогах» подходит. Есть другая сказка, которая подходит ему гораздо больше. Это сказка о рыбаке и рыбке.
Да, это правда.
Потому что он уже почти был державной царицей, но ему мало было этого. Он захотел быть владычицей морской.
Зятем императора.
Он захотел женить,
тестем, прошу прощения.
Женить императора на своей дочери и стать тестем русского царя, а затем и дедушкой русского царя. И вот тут не случилось, не сложилось. Надо иметь в виду, что Меньшиков был, ко всему прочему, человек довольно скандальный. При Екатерине он, естественно, о себе возомнил. И поэтому как раз те люди, которые могли бы стать его опорой...
Давай напомним, что когда-то, в допетровские времена, он же успел побыть ее любовником. Он же ее, по сути, получил в подарок от Бориса Петровича Шереметьева.
Я же сказал, что я... так сказать, в интимные эти вопросы не хотел пускаться.
Нет, а я имею понятно, в виду, что совершенно. Это влияет на
конечно,
отношения.
Конечно, понятно. Он ее фактически отобрал у Шереметьева, который ее, в свою очередь, вытащил из-под солдатской телеги. Он ее подложил в постель Петру, потому что... И вот тут опять на Алексея Толстого сошлюсь. Он очень четко это прописал, что Петр спрашивает, а сам-то, мол, ну, мне бы знатную жену покроет пироги-то мои. Он не мог жениться на безродной. А Петру уже тогда это было, в общем, все равно. Мезальянс, не мезальянс. Я говорю, в его сторону никто не мог даже поморщиться. Но я сейчас не об этом хотел сказать. Я хотел сказать о том, что Меньшиков разогнал всех тех, на кого он мог бы положиться. Угу. Дело в том, что вот когда создавался этот Верховный Тайный Совет, то он-то его создавал, рассчитывая в нем царить и править. А другие сановники думали, что они в этом малом, узком составе его смогут немножко, так сказать, одернуть и, так сказать, поставить под контроль. Не смогли.
А создавался он уже во времена Екатерины?
Конечно, потому что Екатерина Первая, еще раз говорю, в делах ничего не понимала. Другое дело, что этот Верховный Тайный Совет царицу никак не ограничивал. Там было замечательное выражение, что создается Верховный Тайный Совет при Баку нашем. Мне очень нравится. При Баку нашем. Петр Андреевич Толстой, который попытался голос поднять против Меньшикова, закончил жизнь на Соловках. Полицмейстер Петербурга Девиер был, насколько я помню, казнен.
Да, конечно.
Ну и так далее. В итоге он остался один. Один. А рядом та старая знать, долгорукие, Голицыны, для которых что Екатерина была портамоя.
Рюриковичи и Гедиминовичи.
Да, что он был...
Сын конюха.
Да. Выскочка. И кончился для него печально, вот этот второй переворот 27-го года. Ну, тут Вот еще что надо иметь в виду. Вот мальчику 12 лет. Девочке, которую ему сватают, 16. Конечно, мальчик в 12 выглядел на все 15. Потому что мальчик был рослый, мальчик был вообще, видимо, внешностью во многом в дедушку своего.
Характером, видимо, тоже. Говорят, что был и вспыльчив, и
будет. Вот о характере чуть позже. И тут я сошлюсь на замечательного историка, книги которого я вообще очень рекомендую почитать. Хотел было начать с этого, но позабыл. Значит, это петербургский историк Евгений Викторович Анисимов, у которого, ну, огромная, так сказать, библиотека, может быть, составлена из его книг о 18 веке. Ну, а если вспомнить книгу об Багратионе, то и о 19-м. Но я в данном случае рекомендую две книги из серии «Жозел», которые называются, как в «Жозел» принято, просто и коротко. «Анна Ивановна» и «Елизавета Петровна». Прекрасные книги. Так вот, он там пишет, что Мария Меньшикова не слишком Петру нравилась. Ну, может быть, она была и недостаточно красива, но тут он другой использует термин. Она для Петра II была в свои 16 лет старая. Ему-то было все-таки 12, как бы он ни выглядел.
А сколько его невесте Долгоруковой будет? Я никогда не задумывался об этом. Они ровесники? Забегая вперед.
Видимо, да.
Видимо, да.
Ну, может, она на пару лет его постарше. Одним словом, постоянная опека. Мальчика начал тяготить, а Меньшиков же его еще и у себя во дворце поселил. И вообще ни на шаг от себя не отпускал. И тут Александр Данилович свалился в болезни. Чем он заболел тогда, я не знаю, но он провалялся месяц. Когда он встал, выяснилось, что почва ушла из-под ног. Мальчик не желает его видеть. Он его к себе не допускает, потому что мальчиком полностью завладел юноша, 16-летний. Юношу зовут Иван Алексеевич Долгорукий, и он в свои 16 лет известен как...
Кутила.
Не просто кутила, а гроза всех петербургских мужей, гуляк и развратник.
Ну и по части возлияний, насколько я понимаю.
Это само собой. Это присутствует обязательно. В итоге Меньшиков арестован, лишен чинов, отправлен в ссылку в принадлежавший ему город Раненбург. По дороге его догоняют. Вместо Раненбурга его отправляют в Сибирь, в Березов, при этом обирают до нитки. Есть перепись того, что было у него изъято, и перепись эта выглядит вообще чудовищно, потому что там начинается с бриллиантов и жемчугов, а кончается чулками жены и дочерей.
И отсюда же легенда о Меньшиковском кладе, да, потому что якобы в переписи гораздо меньше, чем ожидалось.
Вероятно, вероятно. Но у Александра Даниловича были колоссальные доходы, но и колоссальные траты.
Да, это правда.
И закончилась его жизнь в 29-м году. Он умер в ноябре 29-го года в Березове. Конечно, это поистине удивительно, что до сих пор в русской исторической литературе нет приключенческого романа, посвященного жизни светлейшего князя и генералиссимуса Александра Даниловича Меньшикова. Но вот чего нет, того нет.
Вот почему-то Ложечников не взялся, а вот ему бы по эпохе, да, казалось бы?
Ну, я имею в виду, может быть, и гораздо более поздних авторов. Есть о Петре прекрасный роман Алексея Толстого, но, правда, приключенческим его не назовешь.
Нет, конечно.
А здесь именно такой, знаете, блокбастер можно снять. И, кстати, упомянутая нами сегодня Мария Меньшикова умерла в том же году. Вообще выжил только сын.
Но зато его потомство потом еще в Крымскую войну отметится.
Да. Обе дочери умерли. Что касается Петра II. Ну, вот у кого-то из русских историков дореволюционных есть такая фраза. Петр дичал. Действительно, мальчик единственное, что любит охоту. Государственными делами заниматься не желает. Двор при нем переезжает в Москву по той главной причине, что
охотничьи угодья,
под Москвой, конечно, да. Для охоты мест полно, а под Петербургом не больно там.
Кстати, Анна Иоанновна ведь из-за этого задержится в Москве на несколько лет, насколько
нет,
я понимаю.
Нет, Анна Ивановна не по этой части. Анна Ивановна любила стрельбу, а не охоту. А стрелять может где угодно. Значит, месяцами его не могут дождаться, неделями и месяцами послы сидят без дела, потому что царской подписи нет. Очень историки любят все это перебирать, доказывая, что вот где царь ничтожен. Я когда об этом читаю, всегда думаю, а вот ну где-нибудь так году в 1686, например, упал бы кирпич на голову дедушки мальчика. И что бы мы помнили об этом человеке? А мы бы помнили, что он учиться не хотел. Хотел с потешными батальонами из дворцовых конюхов брать Снежную крепость. Когда его пожилой человек приехал звать в Кремль по важному делу, он ему в живот пальнул брюквой из деревянной пушки. В общем, одно сплошное непотребство. А вот другой человек, который тоже, кстати, любил охоту. Вообще королевское дело охота. Но его вызвали с охоты, пришлось ехать в законодательный орган. Он очень был этим раздражен. И приехавший велел псарям выпустить из мешков зайцев и спустил борзых со сворок. Ну, члены законодательного собрания полезли, спасаясь от разъяренных собак, на спинке стульев. Тоже, в общем, безобразие и хулиганство. Совсем недолго пройдет, и этот юный хулиган окажется великим полководцем. Это Карл XII. Угу. Поэтому поживи, Петр II, подольше, кто знает. Но не судьба. На охоте простудился. Осложнение, в качестве осложнения оспа. Оспа, как известно, развивается по двум сценариям. Либо она оставляет на память о себе изрытое лицо, либо она кончается, как говорится, окончательным отплытием. У Петра она закончилась окончательным отплытием, к сожалению, для него. Незадолго до этого умерла его единственная родная сестра, которую звали, кстати, точно так же, как родную сестру дедушки, Наталья Алексеевна. Угу. И говорят, что последние слова Петра II были «Запрягайте сани, хочу ехать к сестре». Угу. То ли это легенда, то ли правда, теперь уже никто не скажет. Но дело в том, что избавившись от ненавистного Меньшикова вместе с его дочерью, главные бенефициары, а именно князья Долгорукие, решили, что... Ну, так сказать, метода дуже гарна, цель погана. Поэтому женить надо, но только не на Марии Меньшиковой, а на сестре Ивана Долгорукова, которую ты уже упоминал, Екатерина Алексеевна Долгорукова. Значит, это дети, видимо, самого бездарного из князей Долгоруких, Алексея Григорьевича. Ну и что получилось? Значит, Мария Меньшикова стала именоваться «Разрушенная невеста», Екатерина Долгорукая стала именоваться «Государня невеста», и уже была назначена свадьба, и со всех концов страны стали съезжаться представители знатного шлихетства, не мелочь дворянская, которой денег не было в Москву кататься, а люди, так сказать, посолиднее. Только ехали они на свадьбу, а попали на похороны.
Ну да, они рассчитывали под эту свадьбу дочек на выданье, на балах,
ну, там
показать,
много чего могло.
Союзы позаключать, да.
Да,
а тут
да и вообще на людей посмотреть,
да,
себя показать.
Себя показать, конечно.
И попали на похороны. Но похороны похоронами, а на престоле кто-то должен быть. И вот тут кто решать будет? Решать будет Верховный Тайный Совет. А кто у нас в Верховном Тайном Совете? А в Верховном Тайном Совете четверо Долгоруких. Двое Голицыных, которых вообще можно считать за одного, потому что фельдмаршал Михаил Михайлович Голицын полностью к своему брату Дмитрию Михайловичу, позже его покажем, прислушивался. И вообще при появлении Дмитрия Михайловича в комнате фельдмаршал вставал. Это известно.
Что говорит о его не такой уж глупости. То есть, соотношение способностей он оценивал, видимо, адекватно.
А он сам был не без способностей, только по другой части, по военной. Он был очень талантливый военачальник. Но старший брат есть старший брат.
Уже покажем кого-то из членов Верховного Тайного Совета. Сождайте нам следующую, пожалуйста, картинку.
Вот. А вот это, может быть, самый интересный из членов Верховного Тайного Совета. Это Андрей Иванович Астерман. Человек, никогда не имевший российского подданства. И когда встал вопрос о том, кому же все-таки на престоле быть, Андрей Иванович тут же испарился. Он сказал, мне как иностранному неприлично такие вопросы решать.
Вообще, ну, Андрей Иванович был большой мастер Андрей в нужный Иванович момент заболевать, испаряться.
Феерический человек. Он страдал всеми болезнями, каким только можно. И мне, вот когда я о нем читаю, вспоминается, знаешь кто? Министр финансов из Шварцовской тени.
Да.
Лакей придает мне позу крайнего возмущения. Значит, как только возникал какой-то спорный вопрос, он заболевал, лежал дома под кучей пуховых одеял, обвязанный платками, горячим полотенцем, и стонал. Но коллеги по Верховному Тайному Совету знали уже эту особенность Андрея Ивановича. Они приходили, садились около постели, заводили разговоры о делах. Андрей Иванович стонал. Собеседник продолжал беседовать о государственных делах. Видя, что стоны не помогают, Андрей Иванович выздоравливал. Ну вот и теперь он немедленно удалился из того покоя, где обсуждался кандидат, и, так сказать, скрылся за дверью. А обсуждение пошло по очень интересному сценарию. Алексей Григорьевич, изображение которого у нас нет, сказал, а что тут рассуждать-то? Есть обрученная невеста, ей и быть в государынях. А ежели кто станет возражать, так ты, князь Василий Владимирович, вот теперь его можно показать.
Саш, следующее дайте, пожалуйста.
Вот он, князь Василий Владимирович Долгорукий, фельдмаршал, известен тем, что на его счету, в частности, подавление Булавинского восстания, брат его, старший, кстати, брат, который звался совсем прекрасно, точно так же, как основатель Москвы, Юрий Владимирович Долгорукий, был казаками убит, в чин полковника, и вот Василий Владимирович дослужился до фельдмаршала.
Убит был, по-моему, под Астраханью где-то, нет?
На Дону.
На Дону.
На Дону, когда он пытался нарушить принцип с Дону выдачи нет.
То есть во время Булавинского восстания?
Да. А младший возглавил карательную экспедицию. Так вот, Алексей Григорьевич говорит, так ты же, князь Василий Владимирович, в Преображенском полку полковник, а князь Иван майор, да и в Семеновском против того стать будет некому. А если кто будет против, мы будем их бить. На что фельдмаршал в бешенстве ответил, вы что, ребячье, врете? Где это видано, обрученную невесту в царице? Как мне с этим в полк прийти? Кто меня слушать станет? Не то что слушать, меня бить станут. То есть он все-таки оказался гораздо трезвее двоюродного брата. И на этом вопрос о государь-невесте был окончательно закрыт.
А потому что надо учить историю, в том числе и зарубежную. Тогда он легко отыскал бы прецедент в британской истории, точнее это в английской. Да. Там, правда, тоже закончилось для невесты не очень хорошо, но 9 дней она проправила. Леди Джейн Грей, так называемая.
Да, ну...
Шучу, я хотел просто несколько внести какую-то такую живинку.
В общем, тупик. Тупик. На дворе 30-й год. Анны Петровны.
Той самой, на которую было в свое время указано в тестаменте.
И в живых-то уже нет.
Да.
Правда, есть ее ребенок малолетний. Елизавета Петровна жива. Но дети вот этой лифлянской портомои, да еще и незаконно рожденные, о них даже не вспомнили. Тестамент Екатерины.
Скажем, кто малолетний ребенок, да, это все-таки...
Будущий император Петр III, конечно.
Конечно.
Так вот, тестамент этот, он был, наверное, забыт. Нет Екатерины и нет
и
тестамента.
И нет Меньшикова, который да. когда-то его писал.
И тут еще одному члену Верховного Тайного Совета, мы его позже покажем, князю Дмитрию Михайловичу Голицыну, приходит... На ум идея. Императорская ветвь династии, говорит он, пресеклась. Дочери не в счет незаконно рождены. Но есть царская ветвь. Есть дочери царя Ивана. Это имеется в виду брат Петра Великого, Иван V, благополучно умерший в 1696 году. Видимо, все-таки слабоумный в том смысле, что... Ну, теперь это называют задержку умственного развития.
Да, задержка развития. Но при этом тихий, милый, никому
тихий,
зла
никому
не сделавший человек. Да.
Осталась вдова, которую, кстати, Петр очень почитал, как женщину умную и волевую.
Ну, и к племянницам хорошо относился.
Царица Праскова Федоровна.
По-своему.
И племянницы. Племянниц он пристроил. Пристроил он их с выгодой не столько для племянниц, сколько для державы.
Государственный был человек.
Да. Старшую племянницу Екатерину Ивановну в Мекленбург. Неудачный брак оказался.
Да.
Герцог Леопольд Мекленбургский был, во-первых, алкоголик. Во-вторых, тяжелого нрава человек, перессоривший со всем мекленбургским дворянством. Екатерина Ивановна прожила с ним несколько лет, прижила дочь, не выдержала, вернулась в Россию. И ее дочь, будущая правительница Анна Леопольдовна, хоть и немка наполовину, росла в России.
Поразительно, как устойчивы семейные традиции. Ты помнишь, в 1812 году при обороне Смоленска, Смоленск спасло то, что корпус Раевского задержался на 2 часа выходом из города.
Да.
Кто запил? Карл Мекленбургский, командир дивизии, был вместе с господами офицерами в таком состоянии, что дивизия не могла выйти. Это спасло Смоленск. Вместо захвата стремительного города, да, и окружения русской армии,
ну, да.
получилось трехдневное сражение.
Плюс, правда, еще 27-я пехотная дивизия Неверовского.
Неверовского, но это позже она спасла уже действительно активными действиями.
Но вернуться-то она вернулась. Но она же не разведена. Формально она замужем. Ее в царице накачать себе на шею вот этого немецкого пьяницу, не, это не пойдет. Вторую племянницу, Анну Ивановну, выдал Петр замуж поближе, в Курлянское, ну, южная часть Латвии. Но дело в том, что вернулась она после многодневной свадьбы в Курляндию, вернее, приехала в Курляндию уже вдовой. Потому что муженек ее на собственной свадьбе, ну, не в первый, конечно, день, а свадьба там 2 недели, по-моему, гуляла, если не больше, решил посостязаться в высоком искусстве служения Бахусу с самим Петром Великим. Ну и, естественно, опившись, скончался. Потому что у Петра...
А потому что не садись, второй разрядник, играть с гроссмейстером.
Да, ну, про таких людей, как Петр, говорят, что у них в пятке дырка.
Угу.
Он, как в том анекдоте, сколько вы можете выпить, неограниченное количество. Значит, ну из Курляндии никуда. Она приехала вдовой. Естественно, герцогством правила не она, а брат мужа. Кстати, проживавший не в Курляндии, а где-то в Германии. А она оказалась бедной родственницей. И многие годы она бесконечно жаловалась в Петербург, что алмазов нарочитых не имею, жемчугов не имею, так сказать, выйти не в чем.
По двору герцогского замка куры гуляют.
Да, классическое, у кого жемчуг мелок.
Да.
Что интересно, писала она не дядюшке. Дядюшку она смертельно боялась. Писала она не матушке своей. Почему? Об этом через минуту. Писала она тетушке. Вот той самой лифлянской портомое. Государыня, матушка, тетушка начинают все эти униженные письма. Почему она не писала собственной матери Прасковье Федоровне? Вот тут придется предаться сплетням, так сказать, и немножко поговорить о Прасковье Федоровне. Дело-то, что у нее было 3 дочери. Вот, ну, о младшей мы мало что знаем. Она жила в марганатическом браке с генералом Дмитрием Мамоновым. Звали ее, как и мать, Прасковьей. И, в общем, больше мы о ней упоминать не будем. Екатерина и Анна были абсолютно не похожи друг на друга. Екатерина была маленькая, толстенькая, кругленькая, очень веселого нрава.
И танцевать любила, если не ошибаюсь.
Да, и мать ее обожала. Анна была, как говорили, всех кавалеров головой выше. Огромная, дородная, мужиковатым лицом.
Саша, дайте нам, пожалуйста, Анну Иоанновну. Спасибо.
Вот она. Но
это довольно льстящий, насколько я понимаю, здесь.
Любой парадный портрет.
Здесь она, ну, женщина, как
женщина. С другой стороны, надо сказать, что вот это описание ее мужиковатости, оно, возможно, исходит из враждебного лагеря. То есть, она тоже может быть утрирована. Но и мать ее терпеть не могла. У меня такое вообще есть ощущение, что Иван VI мало отношения имел к собственным дочерям, но оставил.
Иван V.
А?
Иван V.
Иван V, прошу прощения, говорил.
Иван VI по малолетству.
Конечно, Иван V. Ну, прошу прощения.
Да нет, ну ерунда, господи. Ну.
И вот тут-то возникает идея в голове Дмитрия Михайловича. Живет она в Курляндии, живется ей плохо.
Готова явно на любые условия.
На все, что угодно, только бы вырваться в Петербург. Она согласится. И давайте ее изберем. Общее согласие. Раздается виват. И тут в дверь начинают барабанить кулаки. Это Андрей Иванович услышал, что кричат виват. Понял, что вопрос решен. Добил, чтобы его наконец впустили. Да, и Дмитрий Михайлович Голицын перед нами. И присоединился к общему вивату. Но когда виват откричали, Дмитрий Михайлович сказал:
«Воля ваша, государи мои».
«Надо бы себе полегчить». «Как так полегчить?» – спросил его фельдмаршал Долгорукий. «А так полегчить, чтобы воли себе прибавить». И в итоге...
И мы явно пересказываем одну книжку Якова Гордина.
Конечно. Ну, книжек таких на самом деле очень много.
Понятно. Давай назовем книжку, которую можно про это почитать, поскольку это уместно здесь сделать в данном случае.
«Между рабством и свободой».
«Между рабством и свободой», да. Другое дело, что да, там много спорного.
Книжка очень публицистическая.
Да. Нет, ну мы посоветовали...
Замечательно, интересная книжка.
Мы посоветовали Анисимова, это вполне академическое
чтение. Но надо иметь в виду, что она... многими историками рассматривается как более публицистическая, чем историческая.
Ну, она написана в такую эпоху, когда это все ветры, свободы.
Так вот, дело в том, что ты сегодня, когда говорил о документах, произнес слова «затейка верховников», а документ все-таки назывался «кондиции».
Нет, документ, я говорил, что затейка, да. Это все вместе.
Успеем документ зачитать?
Да, у нас есть 1,5 минуты.
«Наикрепчайше обещаемся по приятии короны российской в супружество во всю мою жизнь не вступать, наследника ни при себе, ни по себе никого не определять. Обещаемся, что понеже целости благополучия всякого государства от благих советов состоит, того ради мы ныне уже учрежденный Верховный Тайный Совет в 8 персонах всегда содержать и без оного Верховного Совета согласия ни с кем войны не счинять, миру не заключать». Верных наших подданных никакими новыми податями не отягощать, в знатные чины в исполконча ранга не жаловать, ниже к знатным делам никого не определять, гвардии и прочим полкам быть под ведением Верховного Тайного Совета, у шляхетства живота имения и чести без суда не отымать, в отчины и деревни не жаловать, в придворные чины без совета Верховного Тайного Совета не производить, государственные расходы в расход не употреблять и всех верных своих подданных в неотменной своей милости содержать, а будь чего по сему обещанию не исполню и не додержу, то лишена буду короны российской.
Великая хартия вольности, краткая редакция. Это была первая часть программы, посвященной 1730 году. В следующий вторник слушайте заключительную часть. В 19.05 на канале «Живой гвоздь» Николай Петров, политолог, которого власти Российской Федерации считают иностранным агентом, с ним беседует в рубрике «Особое мнение» Айдар Ахмадиев. В 21.00 Екатерина Шульман и Максим Курников. Екатерину Шульман тоже считают иностранным агентом в программе «Статус». А между этим вы возвращаетесь на канал «Дилетант» к Сергею Бунтману и Елизавете Листовой в программу «Первая холодная. Лебедь, рак и щука. Как союзники не вывезли новый мир и что внутри горячей войны породило холодную». Приятного вечера. С вами были...